Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно. Неужели это лицо Зинаиды, подумал я. Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего «прости». Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель. В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопрятно небрежным приветом.
«Что это, батюшка, ваши так рано всполошились?»
промолвила она, забивая табак в обе ноздри. Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово «вексель», сказанное Филиппом, мучило меня. Она ничего не подозревала, по крайней мере, мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты в черном платье, бледная, с развитыми волосами. Она молча взяла меня за руку и увела с собой. «Я услышала ваш голос», — начала она, — «и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?» «Я пришел с вами проститься, княжна», — отвечал я. «Вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем». Зинаида пристально посмотрела на меня. «Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете». Она отвернулась и прислонилась к окну. «Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения». «Я?» «Да, вы. Вы. Я?» Повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния княжны. «Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих». Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал. Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Однажды я шел по бульвару и к неописанной моей радости столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему. «Ага», — промолвил он и нахмурил брови. «Это вы, молодой человек? Покажите-ка себя. Вы все еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы, работаете?» Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился. «Ну, ничего», — продолжал Лушин, — «не робейте. Главное дело — жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла, все худо. Человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю. А Беловзоров? Слыхали вы? Что такое? Нет. Без вести пропал. Говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука от того, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте». Не попадусь, подумал я. Не увижу ее больше. Но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду. Стихотворение в прозе. Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе. И я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе. Только ты увидал его во мне. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою. «Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец. «А то ты на своем клепере за мной не поспеешь». «Поспею, я тоже шпоры надену». «Ну, пожалуй». Мы отправились. У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги, довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов. Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву реку, и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала. Как вдруг он повернул от меня в сторону, от Крымского броду, и поскакал вдоль берега. Я опустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бронясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал, а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный конь чистокровной породы. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью. Мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой. Зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки? Приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье сморщенное лицо, промолвил: «Что вы здесь делаете с лошадьми, Барчук? Дайте-ка я подержу». Я не отвечал ему. Он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него, к тому же нетерпение меня мучило, я сделал несколько шагов по тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице в 40 шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытой занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется», — подумал я, — «и я пропал». Но странные чувства, чувства сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться, Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо. Печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась, покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Потом послышались слова: «Вы должны расстаться с этой...» Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце, бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства. И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня невозможно. Что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку, а перед глазами стояла Зиночка.